Предлагаем вашему вниманию книгу «Watchman Они. Совместное собрание». Серия базовых уроков. Том 3. Глава 14. Присоединение к церкви. После того, как человек уверовал в Господа, он сразу же сталкивается с проблемой присоединения к церкви. Ранее мы уже упоминали о том, что мы должны быть отделены от мира. Однако это еще не конец. У присоединения к церкви есть и положительная сторона. Нам не нравится фраза «присоединиться к церкви», но мы используем ее временно, чтобы прояснить проблему. Сейчас мы хотим остановиться на четырех моментах, касающихся этого вопроса. Мы должны присоединиться к церкви. Многие верующие думают, что они могут быть христианами сами по себе. Они думают, что им нет необходимости присоединяться к какой-либо церкви. Они говорят: «Мы хотим Христа, но не хотим церкви. У нас есть личные отношения со Христом, но нет необходимости в отношениях с церковью. Разве мы не можем молиться в одиночестве?» Конечно, можем. Разве мы не можем читать Библию в одиночестве? Несомненно, мы можем. Тогда зачем нам утруждать себя попытками общения с другими? Почему бы просто не пообщаться наедине с Господом? В целях противодействия подобным мыслям молодым верующим следует разъяснять, что они должны присоединиться к церкви независимо от своего личного мнения. Они должны понимать, что у спасения есть две стороны. Во-первых, это личная сторона. Что касается личной стороны, то человек может сам обрести жизнь и также молиться Господу. Он может закрыться в комнате и верить в Господа. Но если все, что он знает, это личное спасение, тогда он не будет развиваться нормально, не будет стараться, и его прогресс не будет очень значительным. Мы еще не видели, чтобы христианин-отшельник добился большого прогресса. Хотя есть и такие, которые думают, что верующий может быть подобен отшельнику, спрятавшемуся в горах и пренебрегающему всем, кроме общения с Господом. Однако мы должны заметить, что духовное становление таких людей, как правило, довольно поверхностно. Когда дело доходит до настоящего испытания, они оказываются неспособными выстоять. Когда окружающая среда кажется благоприятной, они, возможно, продолжают. Но когда окружающая среда оборачивается против них, они не в состоянии продолжать. У христианской жизни есть и другая сторона – совместная. Слово Божье учит нас, что с корпоративной точки зрения никто не может быть независимым христианином. Как только человек получает спасение, он становится членом семьи Божьей. Он один из детей Божьих. Это одно из первых откровений в Библии. Тот, кто рождается свыше в Доме Божьем, становится одним из многих детей. Следующее откровение заключается в том, что все спасенные вместе становятся Божьим жилищем, Домом Божьим. Этот дом отличается от первого тем, что он является жилищем, в то время как первый дом является просто домашним хозяйством. Далее следует откровение о том, что все христиане объединены в тело Христово и являются членами друг друга. Давайте рассмотрим эти три аспекта более внимательно. Первое. Мы – дети Божьи вместе со многими другими. Жизнь, которую человек получает, веруя в Господа, – это жизнь, которую он разделяет со многими другими людьми. Если верующий смотрит на собрание с одной точки зрения, будь то Дом Божий, жилище Бога или тело Христово, картина, которую он получает, показывает, что он всего лишь часть целого. Как же тогда он может желать жить в изоляции? Поступать так, несомненно, означает упускать полноту в Боге. Он может стремиться поддерживать общение с Богом, но он многое упустит, если не будет должным образом связан с другими людьми. Он не сможет в полной мере излучать свет высшей и изобильной жизни, ибо только в церкви обретается полнота. Как можно жить в семье, состоящей из 5 братьев и сестер, и не иметь с ними общения? Если я единственный ребенок в семье, я не могу поддерживать никаких контактов с другими моими братьями и сестрами, потому что у меня их просто нет. Но если я не единственный ребенок в семье, а один из 5, просто член семьи, как я смею предполагать, что у меня не будет никаких отношений с моими братьями и сестрами, но что я буду единственным ребенком моего отца? Могу ли я закрыться в комнате и попросить остальных членов семьи не беспокоить меня, потому что я единственный ребенок у своего отца? Смогу ли я тогда не иметь с ними никаких дел? Когда человек верит в Господа, он не становится единственным, единородным сыном. Он скорее один из десятков тысяч сыновей. Сам этот факт исключает возможность замыкаться исключительно для отца. Хотя вы можете родиться единственным ребенком в земной семье, все же, когда вы верите в Господа, вы рождаетесь заново в самой большой семье в мире. Ни одна семья не может быть больше, чем эта Божья семья, поскольку в нее входит бесчисленное количество братьев и сестер. Не презирайте их за то, что их так много. Стремитесь лучше узнать их и общаться с ними, поскольку вы сами являетесь одним из них. Если у вас совсем нет желания видеть своих братьев и сестер, тогда я задаюсь вопросом, действительно ли вы брат или сестра в Господе? Как может тот, кто рожден от Бога, не быть тронут в своем сердце теми, кто также рожден от Бога? Может ли он отказаться подать им правую руку общения? Не по-христиански, чтобы человек заботился только о своем благополучии. Находясь в семье, нужно быть братом для братьев и сестрой для сестер. Такие отношения проистекают из жизни Божьей и наполнены любовью. Кто не тоскует по своим братьям и сестрам? Кто не желает видеть их и общаться с ними? Это чудесно. Пожалуйста, помните, хотя вы получаете жизнь от Бога лично, все же жизнь, которую вы получаете, принадлежит десяткам тысяч детей Божьих. Ваша жизнь – это всего лишь часть целого. Сама природа вашей новой жизни – это не независимость. Она требует от вас общения с остальными братьями. Второе. Церковь – это обитель Божья. Давайте теперь перейдем ко второму пункту. Библия открывает нам одну удивительную вещь, когда показывает, что церковь – это обитель Божья. Об этом говорится во второй главе послания к Ефесянам. Все откровения в послании к Ефесянам имеют огромное значение. И это откровение во второй главе – одно из них. Мы должны знать, что у Бога есть место обитания – обитель на земле. Библейская мысль о жилище Бога начинается со скинии и продолжается вплоть до настоящего времени. В прошлом Бог обитал в великолепном доме в храме Соломона. Теперь Он обитает в церкви, ибо сегодня церковь – это обитель Божья. Мы многие объединились, чтобы стать обителью Божьей. Однако, как отдельные личности, мы не являемся таковыми. Нужно много детей Божьих, чтобы стать домом Божьим в духе. Это согласуется с тем, что сказано в первом послании Петра 2:5. «И вы, сами, как живые камни, устраиваете из себя дом духовный». Как строится этот духовный дом? Он построен из живых камней, а не из мертвых. Храм Соломона был построен из мертвых камней, но сегодня Дом Божий построен из живых камней. Петр был живым камнем, ибо в этом смысл его имени. Соединяя эти живые камни, Бог воздвигает свой храм. Может ли один верующий в одиночку стать домом? Если камни не опираются на другие камни, это нехороший знак, поскольку он выражает идею разрушения. Это говорит об опустошении, которое наступает после страшного суда, когда не остается камня на камне. Чтобы построить дом, нужно класть камни на камни и соединять камни с камнями. Слава Богу, вы спасены. Вы доверились Господу Иисусу, теперь вы камень. Не прячьте свой камень где-нибудь отдельно. Пусть ваш камень будет сложен вместе с другими камнями, и у вас тогда получится дом. Если камни разбросаны и будут стоять отдельно, это не только бесполезно, но и может стать причиной преткновения. Как только человек верит в Господа, он становится одним из камней в обители Божьей. Он камень, но пока он не связан с другими камнями, он бесполезен. Это похоже на детали автомобиля. Машина может ехать только тогда, когда все ее части собраны воедино. Какая польза от человека, если он остается один? Он лишится богатства Божьего. Мы не смеем утверждать, что живые камни, стоящие отдельно, становятся мертвыми камнями. Но, безусловно, верно, что камень, хотя и живой, потеряет свою полезность и лишится духовного богатства, если он не будет соединен с другими камнями, чтобы стать жилищем Бога. Мы можем вместить Божье богатство только тогда, когда мы соединены с другими живыми камнями. Тогда Бог может обитать среди нас. Вот почему в наших сердцах должно быть убеждение, что мы должны быть в церкви. Чудесно осознавать, что ты спасен. Помню, я как-то прочитал, что сказал мистер Стоуни примерно столетие назад. После того, как я был спасен, произошло нечто удивительное. Однажды я понял, что являюсь материалом для строительства жилища Христа. Для меня это было самым удивительным. Когда я прочитал это в тот день, мне показалось, что это утверждение было довольно обычным. Я не мог понять, что в нем такого удивительного. Но вспоминая это сегодня, я полностью согласен с ним. Если кто-то действительно увидит то, что видел мистер Стоуни, он наверняка будет тронут этим чудом. Слава Богу, мы действительно являемся материалом для духовного дома Христа. Если какой-либо из этих материалов будет изъят из дома, он станет совершенно бесполезным. Видеть это нечто просто грандиозное. Подумайте, как незаменим этот маленький кусочек камня, которым я являюсь для Божьего жилища, без которого в доме образуется дыра, через которую может пролезть вор. Я Божий материал, он не может обойтись без меня. Поэтому, возлюбленные, вы должны понять, что Святой Дух привел вас стать материалом для строительства Божьего храма. Насколько же вы бесполезны, если закрываетесь от других? Назначение материала – соединиться с другими материалами. Поскольку материал находится в одиночестве, он лишается своей функции. Быть независимым – это значит упустить богатства, которыми Бог предназначил вам наслаждаться, потому что вы не сможете вместить Бога. Чтобы вместить Бога, мы должны быть соединены вместе. Например, предположим, что у нас здесь много деревянных бочек. Они были сделаны путем соединения кусков дерева. Мы можем использовать эти сосуды для переноски воды. Но если мы возьмем кусок дерева, сможем ли мы переносить воду с помощью этого куска? Конечно, нет. Качество дерева не изменилось, но его, так сказать, наполненность утрачена. Его можно опустить в воду, но оно не может переносить воду. Его богатство утрачено. Точно так же мы являемся Божьим домом. Мы не можем позволить себе быть независимыми, чтобы не лишиться богатства Божьего. Как молодые верующие, вы, возможно, не осознаете этого в полной мере, но со временем все поймете. На самом деле, в тот момент, когда вы верите в Господа, у вас возникает естественное желание встретиться с детьми Божьими. Вы непроизвольно начинаете искать другие камни. Вы должны просто следовать этому внутреннему побуждению и не позволять мыслям вашего разума мешать вам объединяться с другими верующими. Третье. Вместе мы становимся телом Христовым. Мы едины в теле Христовом. Мы стали одним телом, телом Христа. Одно тело, Ефесянам 4:4. Ибо как тело одно, но имеет много членов, и все члены, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. 1 Коринфянам 12:12. Эти слова показывают нам, насколько абсолютно невозможно для человека быть независимым. Как член человеческой семьи я могу отказаться иметь что-либо общее со своими братьями и сестрами. Если я настолько необычен, что хочу поддерживать отношения со своим отцом, как если бы я был единственным ребенком в семье. Точно так же, хотя я и являюсь живым камнем среди многих камней, которые должны стать жилищем Бога, я также могу быть настолько эгоцентричным, что не желаю, чтобы меня строили вместе с другими. Петр был живым камнем еще до того, как его построили вместе с другими, но он был всего лишь отдельным камнем. Возможно, это мое желание быть христианином в полном одиночестве и не заботиться о том, что в доме образовалась дыра. Однако Бог также показывает нам, что мы – нечто большее, чем камни в доме или братья и сестры в семье. Мы – одно тело. Вы можете быть глазом, ртом, рукой, ногой или кем угодно еще в теле. Глаз очень полезен для организма. Но если его оставить дома, то он бесполезен. Рука, соединенная с предплечьем, эффективна, но она будет неэффективна, если поместить ее в стеклянный контейнер. Нога, встроенная в тело, приносит огромную пользу. Но чего она будет стоить, если оставить ее наверху? Тело устроено так, что ни один член не может быть отделен от него и оставаться полезным. Связь каждой части с другой является самой прямой и личной. Если бы вы пришли в какой-нибудь дом и увидели ногу на столе, руку под столом и ухо на полу, вы бы никогда больше не пришли в этот дом. Как отвратительно было бы подбирать с дороги руку, рот, нос, глаза или ухо. Что бы ни принадлежало телу, оно не может быть отделено. Божья семья может быть насильственно разрушена, Божий храм также может быть разрушен. Но тело Христово не может быть разделено. Ни ухо, ни рука, ни нога не могут гневно заявлять о своей независимости от других. Нет, все члены тела должны быть соединены в одно целое. Господь не дал ни одному человеку всей полноты жизни. Жизнь, которую мы получаем, не позволяет нам быть независимыми, потому что наша жизнь зависит от жизни других людей. Это зависимая жизнь. Я завишу от тебя, ты зависишь от меня. Помните, что ни один член церкви не может позволить себе быть независимым, потому что независимость означает верную смерть. Изоляция лишает жизни и полноты. Поэтому мы ожидаем, что молодые верующие поймут, что они должны присоединиться к другим христианам. Они не должны быть христианами в течение нескольких лет и все равно оставаться одинокими. Бог не дал нам независимой жизни. Мы связаны друг с другом. Вы слышали о вспомогательных учреждениях или о подчиненных людях? Все христиане таковы. Подчиненные, потому что никто не способен оставаться изолированным перед Богом. Все мы живем за счет жизни других христиан. Мы поняли это только после многих лет обучения. Мы надеемся, что молодые верующие смогут начать свою жизнь в качестве подчиненных. Таким образом, они будут в изобилии обеспечены любовью и общением. Следовательно, христианин должен присоединиться к церкви. Этот термин «присоединение к церкви» не соответствует Писанию. Он заимствован из мира. На самом деле мы имеем в виду, что никто не может быть частным христианином. Он должен быть присоединен ко всем детям Божьим. По этой причине ему необходимо присоединиться к церкви. Он не может сам по себе считать себя верующим. Он является христианином только потому, что он подчиняется другим. К какой церкви мне следует присоединиться? Присоединиться к церкви необходимо, но к какой церкви мне следует присоединяться? Из-за множества различных церквей, существующих сегодня, этот вопрос создает очень реальную проблему. На протяжении 2000-летней истории церкви в разное время возникали различные церкви. Это можно назвать причиной в виде времени. Затем, поскольку церкви формировались в разных областях, причиной стала территория. Кроме того, с появлением различных человеческих инструментов, используемых при насаждении церквей, люди стали важной причиной. В дополнение к этим трем причинам, связанным со временем, территорией и личностью, существует еще одна причина, по которой в Библии делается акцент на определенной истине. Слово Божье содержит так много аспектов истины, что люди склонны созидать церкви, основанные на какой-то одной особой истине. Возможно, в определенной области возникает особая потребность, и кто-то делает особый акцент на одном аспекте истины. В результате организуется другая церковь. В результате этот особый акцент может стать еще одной причиной для разногласий. На основе различных условий, помянутых выше, было создано много церквей. Количество церквей в современном мире – более 1500. Все они хорошо организованы и одобрены. Они учитываются не в зависимости от местности, а в соответствии с системой. Братья, когда мы советуем верующим присоединиться к церкви, мы сталкиваемся с трудноразрешимой задачей – выбрать одну из 1500 церквей. Давайте обсудим этот вопрос с Богом. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Мы верим, что он есть, поскольку Слово Божье по-прежнему остается с нами. Мы можем исследовать Священное Писание и узнать, что Бог говорит по этому поводу? На самом деле Божье Слово уже открыло нам установленный им путь относительно того, к какой именно церкви нам следует присоединиться. Нам нет необходимости тратить много времени на изучение множества различных церквей. Если бы нам пришлось анализировать и исследовать их все, мы, вероятно, никогда в жизни не смогли бы решить эту проблему, потому что у нас нет для этого ни сил, ни возможностей. Однако Бог не оставил нас в неведении. Библия ясно указывает нам путь, который мы должны следовать. Божий путь – это местная церковь. Библия дает самое простое руководство относительно церкви. Оно ясное и незапутанное. Если мы прочтем начальные стихи послания Деяний апостолов и первой главы Откровения, то встретим там такие названия, как «Церковь, которая была в Иерусалиме», «Церковь Божья в Коринфе» и еще 7 церквей в Асии, которые являются церковью в Ефесе, церковью в Смирне, церковью в Пергаме, церковью в Фиатире, церковью в Сардисе, церковью в Филадельфии и церковью в Лаодикии. В Библии церкви разделены, но из-за чего происходит это разделение? Церковь разделяет одно и только одно правило. Любой может найти ответ, потому что он предельно ясен. Библия допускает разделение церкви исключительно по признаку местности. Коринф – это город, как и Ефес, Колоссы, Рим и Филиппы. Все церкви разделены в зависимости от местности. Одним словом, церкви могут быть разделены только в зависимости от местности, а не по какому-либо другому признаку. Единицей измерения является местность, город. Как Коринф, Ефес и Колоссы являются городами, так и границей церкви является город. Местность составляет основную единицу измерения. Самая маленькая церковь рассматривает местность как свою единицу. То же самое относится и к самой большой церкви. Все, что меньше, чем местность, не может считаться церковью и не может быть признано таковым, если оно больше, чем местность. Это очень ясно сказано в 1 Коринфянам 1 главе. Там упоминается церковь, которая находится в Коринфе. Когда некоторые люди в церкви в Коринфе причисляют себя Кифе, Павлу, Аполлосу и Христу, они делят церковь на четыре части. Это делает церковь слишком маленькой, поэтому Павел упрекает их в разделении. Павел хорош, Аполлос хорош, Кифа хорош, но нехорошо разделяться в соответствии с этими людьми. Церковь может быть разделена только по местности, а не по апостолам. Разделение по апостолам осуждается Библией как разделение по плоти. Такое разделение приводит к возникновению сект. Однако масштабы церкви также не должны выходить за рамки какой-либо местности. Читая Библию, мы находим церкви Галатии, церкви Асии и церкви по всей Иудее. В Иудее, Галатии и Малой Азии было много церквей, поэтому в Деяниях они назывались церквями, в Иудее, в послании к Галатам – церквями в Галатии, а в Откровении – церквями в Азии. Иудея изначально была нацией, но в то время она стала римской провинцией. Различные церкви в разных населенных пунктах этой провинции не могли быть объединены в одну церковь, поэтому в книге Деяний говорится о церквях по всей Иудее. Галатия также была римской провинцией, а не просто городом. В этом месте также было несколько церквей, поэтому для обозначения церквей в Галатии использовалось множественное число от слова «церковь». Эти церкви не были названы «церковью в Галатии», что показывает, что церковь не должна быть больше по площади, чем населенный пункт. Точно так же церкви в Асии упоминались не в единственном, а во множественном числе. Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Ладикия – это 7 населенных пунктов в Асии. Они не были объединены в одну большую церковь. Скорее, они оставались 7 церквями. Из Библии совершенно ясно, что церковь может быть названа только по названию местности, в которой она расположена. Она не должна называться в соответствии с человеком, доктриной, системой или историей. Не допускается никаких различий по признаку людей, наций или доктрин. Слово Божье допускает различия только по местности. Где бы человек ни жил, он принадлежит к церкви в этой местности. Чтобы изменить свою церковную принадлежность, он должен переехать в другое место. Бог признает различия только по местности. Он не будет оправдывать никаких других оснований. Как мы присоединяемся к церкви? Наконец, давайте зададимся вопросом, как нам присоединиться к церкви? В Библии мы ни разу не встречаем словосочетание «присоединиться к церкви». Этого нет ни в деяниях, ни в посланиях. А почему? Потому что никто не может присоединиться к церкви. Присоединиться означает, что человек все еще находится снаружи. Может ли ухо решить присоединиться к моему телу? Нет. Если оно в моем теле, оно уже присоединено. Если его еще нет в моем теле, то оно никак не может присоединиться. Мы не присоединяемся к церкви. Скорее, мы уже находимся в церкви и, следовательно, соединены друг с другом. Когда по милости Божьей человек осужден за свой грех и через драгоценную кровь искуплен, прощен и получает новую жизнь, он не только возрождается через жизнь воскресения, но и вводится в церковь силой Божьей. Это Бог поместил его в церковь. Таким образом, он уже находится в церкви. Он свой человек, поэтому ему нет необходимости присоединяться. Многие думают о присоединении к церкви. Однако да будет известно, что все, к чему можно присоединиться, не является реальным. Человек не может присоединиться к истинной Церкви Божьей, даже если бы он и захотел. Если он Господень, рожденный от Святого Духа, тогда он уже находится в церкви и не имеет никакой необходимости присоединяться к ней. Поэтому нет ни необходимости, ни возможности присоединяться к церкви. Никто не может войти в церковь, присоединившись к ней. Тем, кто уже в церкви, не нужно присоединяться. Само желание присоединиться показывает тот факт, что человек все еще находится снаружи. Церковь настолько особенна, что к ней нельзя присоединиться. Определяющим фактором является то, рожден ли человек от Бога. Если человек рожден от Бога, он уже в церкви. Если он не рожден от Бога, то присоединиться невозможно. Разве это не замечательная организация? К ней нельзя присоединиться, подписав протокол о принятии решения или пройдя тест. Все, кто рожден от Бога, уже состоят в церкви. Поэтому у них нет необходимости к ней присоединяться. Тогда почему мы убеждаем вас присоединиться к церкви? Мы используем этот термин только для удобства. Вы, уверовавшие в Господа, уже состоите в церкви, но ваши братья и сестры в церкви могут вас не знать. Вы уверовали, но братья могут не знать об этом. Вы искуплены, но церковь может не знать об этом. Поскольку вера – это то, что живет в сердце, многие могут не знать о ней. По этой причине мы должны стремиться к общению, подобно тому, как Павел стремился получить руку общения от членов Иерусалимской церкви. Сравните Галатам 2:9. Мы должны пойти в церковь, сказать им, что мы тоже христиане, и попросить их принять нас как таковых. Поскольку люди ограничены в знаниях, им нужно сказать, что мы братья и сестры, чтобы они могли нас принять. Однако это не то же самое, что популярное представление присоединения к церкви. Поскольку мой отец – китаец, мне не нужно получать гражданство, чтобы стать китайцем. Но став верующим, хотя и неизвестным церкви, я должен пойти в церковь и попросить, чтобы меня признали и предоставили общение. Если братья узнают, что я действительно один из них, что я истинно верующий, они дадут мне общение, к которому я стремлюсь. В этом истинный смысл присоединения к церкви. Вы, те, кто уже во Христе, должны научиться искать общение с детьми Божьими. Благодаря этому общению в теле вы сможете хорошо служить Богу. Если вы, молодые верующие, сможете увидеть этот свет, вы сделаете шаг вперед на своем духовном пути. Поблагодарите Бога за Его милость.